построение процессов тоже в том числе можно и нужно, наверное, делегировать. К моменту продажи компании я очень сейчас в ресурсе, потому что я до этого отдохнул. В процессе, в принципе, продажи я умудрился отдохнуть.
Всем привет, это Алексей Иванов, подкаст «Соли». А здесь мы общаемся с неординарными людьми и говорим с ними о том, как строить компании, как делать комьюнити, как делать так, чтобы лидерство было интересным, всеобъемлющим и прикольным и шло изнутри. Короче, затрагиваем разные-разные части человеческого опыта и часто применяем его к таким штукам, как команды, бизнесы, компании и так далее. Я сегодня хочу снова представить вам гостя, который у нас уже был. Это Егор Егерев. Егор уже второй раз у нас. Егор — это предприниматель, CEO. Он CEO Tickets Cloud, платформа по продаже билетов. И в прошлый раз мы общались с Егором примерно 2 года назад. И тогда он еще не продал свою компанию, а сегодня мы уже общаемся с ним, и он ее продал. Так что можно поздравить его с экзитом. Привет, Егор.
Да, привет, спасибо, Леша.
Скажи, что-то, может быть, важное я упустил, пока тебя представлял, может быть, что-то нужно добавить?
Я все так, я думаю, какие-то там еще аспекты раскроются в процессе. А так, в основном, да, я IT-предприниматель уже много лет, и продолжаю оставаться им.
Ты считаешь, что возможна ли альтернативная реальность, в которой ты бы пошел, например, в корпорацию и был бы корпоративным управленцем, к примеру?
Ну, альтернативная какая-то реальность, где какой-то был бы другой Егор, наверное, возможно, это...
Но это не был бы ты, да?
Это я бы, да.
Просто есть некоторые люди, которые говорят, что нет, вообще, я бы не смог, это не моя стезя.
Ну, я точно, наверное, не вижу себя вот сейчас, потому что у меня в целом как раз-таки, так скажем, открылась возможность какого-то карьерного роста в корпорации, потому что как раз корпорация купила мою компанию, но я не вижу, ну, как бы меня не мотивирует как-то там, не знаю, расти по какой-то там карьерной лестнице внутри корпорации. Хотя, ну, естественно, и предложения, и... Мне нравится, что они хотят меня как-то удержать и создают какой-то комфорт, но мне, да, это не близко, мне нравится, да, недостаточно риска, наверное.
А, склонность к риску не та.
Да, угу. Да.
Ну, давай так, summary, да, Tickets Cloud — это провайдер билетов, то есть покупка-продажа билетов онлайн. Это целая экосистема разных сервисов, я так понимаю. Ну, все они вокруг того, чтобы люди могли попасть на ивенты, а компании могли продавать билеты на эти ивенты, верно?
Да, все верно. Ну, и, наверное, доминирующее количество продуктов именно вокруг помощи организаторам в продаже, в аналитике, как-то в организации, автоматизации каких-то процессов кастомных, всяких разных, для разных типов клиентов.
И к вам пришел большой-большой enterprise, так сказать, клиент, не клиент, ну, короче, кто-то, с кем вы работали, пришел и сказал, давайте мы вас купим, верно?
Ну, там получилось так, что, ну да, МТС Entertainment, у МТС есть юнит МТС Entertainment, который какое-то количество лет, уже, не знаю, лет 7 назад купил Ticketland и по номиналу. И вокруг как раз вот этих активов генеральный директор по номиналу, он управляет, сейчас он является CEO всего МТС Entertainment. За это время у них развилось там несколько направлений, это всякие площадки, они сделали свое концертное агентство и делают концерты, шоу, выставки. У них есть вот билетная часть, и какое-то время мы общались, мы даже приходили, я помню, вот примерно 2 года назад или 3, там мы, по-моему, приходили сами, говорим, вот классный матч, давайте. Он говорит, не-не-не, мы вот все сейчас запилим, сделаем, можем купить вас там, не знаю, по цене софта. Я говорю, не, это нам не подходит. Ну и, в общем-то, прошло какое-то время, мы конкурировали достаточно, очень часто мы пересекались на крупных контрактах, они пытались у нас что-то забрать, где-то мы вместе были в таком, ну, условном тендере, в конкуренции. Помимо этого мы конкурировали с Яндексом, с Афишей, Рамблером, вот, и остальными большими игроками. Но конкуренция, мы ее очень хорошо, так скажем, выдерживали, несмотря на то, что мы независимая компания были. Ну и в итоге мы потом снова, уже прошлым летом, мы снова встретились с Мишей Мининым и снова начали общаться на тему того, что, наверное, классно было бы все-таки нам объединиться.
Я сейчас понял, что я очень хорошо знаю Мишу Минина с университетских лет. Мы с ним знакомы по
Ой,
высшей школе
ничего себе.
экономики. Да, не
О,
говори-ка, мир
прикольно.
такой. Мир такой, знаешь, маленький. Да, я
Да.
хорошо с ним знаком.
Ну и когда начали смотреть, были приятно удивлены, что, ну, во-первых, у нас мы мало пересекаемся в клиентской базе, как в B2C, так и в B2B. Мы очень разные ниши заняли, и поэтому, по сути, мы практически там, объединившись, удвоились и стали лидерами на рынке.
Причина, почему я тебя спрашиваю, потому что, ну, как бы, прикольно посмотреть наш, может быть, послушать будет наш разговор 2 года назад и сейчас, потому что, ну, произошел момент, который многие люди, которые делают свой бизнес, они там активно ждут и считают такой вишенкой на торте, это, ну, продать свою компанию. То есть,
Да.
условно, сделать так, чтобы то, что ты долго-долго-долго строил, перешло из, условно, чего-то, что тебе нужно каждый день там бегать, прыгать, поливать, не знаю, достраивать, что-то делать, в то, что, типа, вот, типа, это кэш на карте на счету за счет того, что я, как бы, вот это все сделал и смог продать кому-то другому. Отчуждение такое, экзит. Скажи, что это за штука такая, как это ощущается, и вообще, может быть, и какие-то мисконсепшены есть, то есть, как люди про это думают, как оно есть на самом деле.
Ну, вот мне кажется, я до конца еще в точке, когда это до конца не свершилось. Ну, во-первых, в том числе по поводу смс-ки, да, на счет поступления. Оно очень сложно, и вот пока я вот сейчас, по сути, пока я пытаюсь пропихнуть там через все эти комплайнсы разных банков до своего счета это все, хотя подписали мы 1 сентября. То есть, по сути, я как бы вот эту смс-ку еще не получил. Наверное, это тоже один из частей, где можно будет чуть больше выдохнуть. Полностью, наверное, я смогу выдохнуть вот на данном этапе, когда все акционеры получат, потому что часть акционеров уже удалось до них донести деньги, часть еще точно так же, как я, ждут. Очень все нелогично, очень все сложно и как бы на самом деле изматывающе. Особенно после долгой-долгой-долгой сделки еще вот это как бы все продолжается.
То есть надо готовиться, что это займет длительное время, да, какое-то.
Да, это за ним. Ну, по-разному бывает, наверное, кому-то бывает быстро. Наверное, если бы у нас было просто оформлено все в русском ООО и как бы выкупали доли этот, у нас же все-таки там Британские Виргинские острова компания, которая там, да, она КИК, там это все нужно доказывать, что ты КИК, ее зарегистрировал. Тогда нас вроде становится дружественной и как бы все более-менее нормально. Но все равно очень сложно, куча бумажек, плюс все всякие документы,
Это знаешь,
апостиль.
что как типа все очень просто, если как бы вы готовы брать огромные риски и просто сделать все очень просто. Если вы хотите сделать все так, чтобы было как бы безопасно, то это долго и сложно.
Ну и опять же, здесь, видишь, наложилось все-таки много всего. Там, с одной стороны, санкции, с другой стороны, внутренние ограничения страны. И вот это все сильно усложнило.
Я понимаю тебя, но это не просто, это вообще вот все, что связано с построением компании последние 2 года, если у тебя есть русские корни, это пипец сложно стало.
Да. И было непросто, ну, если международный же строить, стало супер сложнее, но даже вот как бы не считая, что какой-то международных частей, только просто из российского бизнеса выйти, это, короче, тоже такое. Ну вот, и к тому, что я, наверное, как это, да, почувствую, да,
Ощущу.
почувствую, что этот произошел, вот, наверное, такой на 80%, когда я сейчас вот эту сделку распределю всем деньги, и акционеры получат свое. И на 100%, когда я оставшийся пакет продам, потому что у меня еще остался половина моего пакета, который должен в начале 2025 года я должен продать.
Окей. Ну, смотри, мы с тобой в прошлый раз тоже уже общались про это, что, ну, на самом деле, помимо того, что ты делаешь бизнес, и он технологический, и все такое, интересно, как вы решили с партнерами его делать, то есть принципы некоторой самоорганизации, мотивации людей и так далее, они, ну, из наших с тобой разговоров предыдущих мне показалось очень похоже на бирюзовую организацию, да, что означает плюс-минус следующее. организации, в которых люди имеют повышенную агентность, то есть имеют личную ответственность за то, что они делают. Как бы каждый является не просто частью винтика механизма, а делает какое-то свое дело, частью которой он является. Да? Люди могут принимать большое количество автономных решений, они не зациклены на иерархию, типа идти к начальнику, получать утверждение каждый раз, когда надо делать решение. И в целом, ну, часто описывают такие организации, как нечто такое похожее на живую систему, которая сама как бы развивается, сама там добавляет цикл обратной связи, расширяется, сужается и так далее. И, ну, естественно, это не 100%, вот все всегда так, да, всегда есть какие-то структуры корпоративные, но, типа, их количество вот классических таких корпоративных сверху вниз истории, оно сведено к какому-то минимуму. И типа это кайфово для самих фаундеров, потому что у них остается время и ресурсы для того, чтобы заниматься другими вещами еще.
Ну да, но к этому я сразу начал вспоминать, когда я в первый раз услышал про бирюзовые организации. Был интересный момент, когда, ну, то есть я вот как-то, ну, строил, как умел. То есть это, в принципе, первая моя такая большая компания. То есть все, что я делал в ней, научился, вот я, типа, на практике пробуя, делая ошибки, все это делал. И в какой-то момент было такое, что компания начала расти, я уж не помню, мне кажется, уже было примерно, ну, человек 40, мы, ну, там, мне кажется, да, 40-50, вот туда мы ушли. Ну и чуть раньше начал я задумываться, что надо как-то вот типа процессы, я начал смотреть, что вот что-то такое надо делать, потом каких-то людей нанимал, которые приходили, делали какие-то аудиты, говорили, что надо вот так вот, должны инструкции, какая-то иерархия, ну вот по сути классическую менеджмента, что в принципе, ну там, я прекрасно понимаю, что вполне рабочая история, как бы, но... Ну, там было, да, я попробовал и думаю, блин, я что-то делаю не так. У меня было ощущение, что я что-то делаю не так, потому что все, что они говорили, я думаю, понимаю, что я вообще по-другому делаю. То есть там вот надо со всеми там задания дать, потом самому уже их проконтролировать, чтобы там они отчитались, там, и регулярные вот эти штуки. У меня очень хаотично, ну, то есть у меня вот, как мы обсуждали, по Клифтону дисциплина на последнем месте, поэтому мне сложно удерживать такие системы, как бы вот именно которые... системные, да, системные системы.
Ну да, это, знаешь, это, и мне кто-то подсказал такую метафору, что есть путь йоги и путь тантры. Типа, ну, тантра — это же тоже ветвь йоги, но, типа, йога классическая, она больше на дисциплине построена, да, такая мужская классическая энергия, аполлоническая, да, так сказать, типа, построить себя самому, делать упражнения, как бы все правильно должно быть, так, чтобы как прямо вот в идеале, как мастер сказал. А тантрический путь, он больше такой, типа, как чувствовать систему, чувствовать окружение и как бы больше танцевать вот с тем, как, какие эмоции сейчас, какое окружение сейчас, как бы взаимодействие вот с этим, тем, что происходит. По сути, это там инь-ян типичный такой, да, который миллион раз описан. При этом вот люди, которые просто внутренне предрасположены больше к... вот этому инь, да, как тантрическому пути, так сказать, к более чувствующему и подстраивающемуся, танцующему, когда они пытаются себя засунуть внутрь вот дисциплинированных таких штук, типа вот мне все говорят вокруг, не знаю, инвесторы, коллеги и так далее, что надо быть дисциплинированным, жестким там правителем своей корпорации, и они как бы сильно себя могут загнать в бернаут. Я просто делюсь сейчас своим коучинговым опытом, потому что, ну, это просто не их стиль управления, не их стиль лидерства. И спустя несколько лет они могут просто себя обнаружить таким, знаешь, так, я там едва на ногах стою, что-то все как-то хреново. Оказывается, просто я не танцевал все это время, хотя это как бы мой стиль.
Угу. Ну вот я вовремя понял, что, короче, это другой не подходит мне. И вот мне как-то попалась бирюзовая организация, я прочитал, при том, что не книгу, а какую-то статью, и у меня сразу как бы все, я типа понял, что вот оно. Я даже, по-моему, так и не прочитал книгу вот этого Лалу. Но в какой-то момент я встретился уже с другим коучем, который по бирюзовым организациям, он тоже там и во Вкусвилле, и везде, короче, он как раз, ну, такой, еще один евангелист этого направления. Он пришел такой и послушал, я ему рассказал, как у меня типа все устроено на тот момент. Он говорит: так, вот это все построил, он говорит, не читал книгу? Я говорю: нет. Он говорит: не читай, продолжай делать то, что типа делаешь. И было прикольно, я тогда вот почувствовал такую прям еще больше энергии, что я делаю правильное. У меня тогда вот сформировалось, это, наверное, еще до пандемии, то есть года 4 назад, и я вот начал об этом рассказывать на конференциях, что вот у нас такая компания. Потом я понял, что у нас гибридная компания, то есть прямо не бирюзовая, а то, что это гибридная, там продажи чуть более красные. Все равно все это приправлено бирюзой, да,
Да.
общий вайб. Но там бухгалтерия чуть-чуть там какая-то, как она там, голубая, да, там вот.
Да, да,
И
да, да.
вот все гибридное мне показалось самое жизнеспособное, потому
Да.
что если совсем в бирюзу упарываться, то тоже как бы немножечко в реальности текущей сложновато будет. Ну и в том
Абсолютно.
числе.
Ну, бизнес по-русски тоже как бы никто не отменял. Там
Да.
мы все-таки живем в контексте. Я хочу для наших слушателей комментарий сделать, что вот эти цвета — это, ну, по сути, это некоторые подходы к тому, как вести себя, ну, отделам или людям или компаниям в разных ситуациях, рынках. Например, там то, что Егор говорит, красный — это такой агрессивный, ассертивный, да, подход, синий — более дипломатический, такой, типа, вот как принято, как нужно, как по правилам, процедурам. Ну, и бирюзовый — это вот максимально такой, как сказать, включающий предыдущие свои штуки в сторону автономности, самоорганизации и прочих вот этих таких чуть более абстрактных. Я еще хотел отметить, что они обычно, ну, как бы по классике, вообще в идеале, чтобы они включали друг друга, да, вот, то есть то, что ты описываешь, бирюза классно, когда она умеет включать в себя все предыдущие штуки, а не просто говорить, там, мы только за самоорганизацию, все, кто там пытаются словно кулаком об стол стукать, мы их тут же уволим, потому что это не наш метод, да, потому что иногда нужно уметь как бы взять и кулаком об стол в нужных разговорах, потому что это тоже предыдущий какой-то этап развития системы, его нужно
Ну,
включать.
обычно как раз те верхние уровни, они как раз включают предыдущие в
Exactly.
себя. Как это, полностью инклюзивны к остальным всем.
Ну да, к этому хочется стремиться, просто я также замечал людей, которые условно делают из этого перетягивание каната, либо как бы самоорганизация, либо идите в задницу, тоже не работает.
Да. Ну вот крайности. То есть я прям понял, что срединный путь, в принципе, вот это моя тема, и в том числе вот в этом месте мне это очень тоже откликнулось. Мы много, потом мы даже перестали называть бирюзовыми, у нас уже вот, то есть как бы, ну, вот сложилась уже культура, есть устойчивый термин TxCloud головного мозга. Всем, кто достаточное количество с нами взаимодействует времени, влюбляется в нашу компанию. И, в принципе, очень долго, ну, большинство людей работает прям очень долго, возвращаются, пару декретов некоторые, и возвращаются обратно. Вот.
А скажи, вот что такое TxCloud головного мозга? Вот ты говоришь, если с вами какое-то время взаимодействует кто-то, например, контрагент или клиент, то типа что в себя включает вот эта вот организация, что они видят снаружи, скажем так, какие
Ну, там
штуки?
даже не снаружи, там скорее про внутри. Мне кажется, это больше про команды, про тех, кто вот внутреннюю кухню. То есть некоторые партнеры тоже, те, кто прям совсем близкие, кто на наших там корпоративах бывал. И, ну, и наверное, со стороны тоже видно, вот те, кто... Ну, это вопрос стиль, наверное, общения, коммуникация. То, как вот мы, например, звали сейчас вот наших же, да, партнеров, друзей из МТС-а на наши демо-дни. И, ну, вот они просто, ну, как зрителей, да, посмотреть, как это происходит. Потому что это мой любимый, на самом деле, день в
Когда вы
месяце.
выкатываете фичу какую-то, выкатываете.
Это там не фичу, это прям ежемесячный стендап-формат, вот, где большая презентация общая, в общей стилистике, где идет сначала каждый, ну, отделы и такие подать, ну, там, департаменты рассказывают про все, цифры открыто, какие успехи, неуспехи, неудачи, что произошло, а потом еще отдельно род-менеджеры, ну, или там лиды проектов рассказывают про проект, потому что у нас OKR-ы и квартальные, и вот, по сути, у нас один стрим — это общий такой операционный overview с метриками, с событиями, про все, про финансы, про продажи, про маркетинг, про продукт, что зарелижено, что запланировано, и в формате, да, что сделано, что планируется. Да, и вот проекты. Но вот на каком вайбе это происходит, как все общаются, сколько всяких, знаешь, вот есть эти стримеры, когда включают эти в Инстаграме известные люди, там сердечки летят. Вот у нас, по сути, почти весь демо летят вот эти сердечки и всякие реакции из Google Meet мы используем в основном. Вот. И вот это, в принципе, мне кажется, уже тоже многих заражает. Ну и вот вопрос именно коммуникация, атмосфера. Атмосфера это вот то, что, мне кажется, притягивает и чему людям нравится работать у нас.
Слушай, ну давай, может быть, чуть-чуть приземлим это к конкретным описываемым вещам. Вот мы с тобой говорили про самоорганизацию, мотивацию, бирюзу. Вот Tickets Cloud, как вы его построили с партнерами внутри, типа отличительные фичи, на которые отличают, скажем, Tickets Cloud от любого другого стартапа на похожей стадии. Что это будет?
Ну, наверное, я просто, да, попробую рассказать, как у нас устроено. Я не знаю, как это, то есть глубоко я не залазил в другие компании, чтобы сравнить. Но вот что я считаю отличительное и необычное, там, это, ну, вот сама структура принятия решений и вот это вот все-таки та иерархия, которая есть. Она, я ее как раз придумал, по-моему, реформу по ней сделал. Вот она сейчас второй год или третий даже, третий год. То есть 2 года назад я как раз с презентацией выступил и все, сделал большую реформу. И тогда реформа была перехождение, я тогда на 8 месяцев вообще отошел от роли SEO, ну то есть я был юридически на ней, но власть SEO я дал 3 людям из компании, назвал этот орган Board Team, и они вот по сути втроем коллегиально управляли компанией, у них была власть SEO. И 8 месяцев я вообще никакие решения не принимал и не лез и не мешал им.
Он наблюдал.
Наблюдал, ну, и был один антикризисное управление, где они мне руль дали, я 2 дня порулил, отдал обратно. Ну, вот, типа, что-то такое было. И это было очень, кстати, классный опыт и очень органично, потому что вот эта вот плоская штука, которая была, она прям перестроилась вот эту жесткую вертикаль, там просто решения принимались молниеносно, они молниеносно исполнялись. Это было круто. Ну, то
Мистер
есть,
Вульф,
и...
помнишь, из криминального чтива приехал?
Да. Вот типа того, да. И как бы это все очень быстро и четко, и потом бац, и она опять все чук, все уладилось, и сразу мы в режим вот этот плоский опять перешло, и поехали дальше, да. И вот это мне очень, таких было 3-4 момента за вот историю последнюю, когда уже вот действительно вот эта плоскость очень четко ощущается, когда уже доминирующее количество решений на команде, и очень много на рядовых сотрудниках, даже не на топах. Вот. И вот эта вот перестройка, быстрая, гибкая перестройка в вертикаль, это интересный, короче, опыт, и мне прикольный. Я в тот момент понял, что антикризисный менеджмент – это тоже мой конек, потому что мне суперкомфортно в максимальной неопределенности, когда вот много риска, это самое эффективное ресурсное состояние для меня.
Слушай, ты говорил про горизонталь и вертикаль. Можешь вкратце описать, что это за сущности, какими свойствами они обладают, чтобы было просто понятно на контрасте, максимальной
Ну,
разницы?
на контрасте, ну, горизонтально это когда вот, ну, вот сейчас вот, например, структура горизонтальная, как у нас сейчас выглядит. То есть я, по сути, являюсь SEO, а подо мной, ну, то есть такая как бы, она иерархия, но плоская, да, подо мной 9 человек, объединенные в 3 тройки, которые как раз-таки уже... Вот эти трое человек, одни управляют go-to-market направлением, и дальше они делятся уже на маркетинг, продажи и customer success, точнее, customer care, а потом там product engineering, это две команды разработки плюс продуктовый отдел, и operation блок, там юристы, финансисты, бухгалтера. И вот как бы ты, по 3 топа из них, они объединены в единый такой как бы сущность, и вот втроем они, если сели и решили, ну то есть и договорились, то как бы вот это достаточно весомое решение, которое, ну, на уровне SEO в нашей компании, потому что даже мое решение могут, я могу упереться в юристов, я могу упереться в отдел продаж, они скажут, Егор, не, все, мы так делать не будем. То есть, и вот их решение достаточно весомое. При этом его могут, да, другие отделы тоже как-то там притормозить, задать вопросы. И вот эта структура, она как? То есть устроена снизу на самом деле, что вот человек принимает решение на месте, не знаю, сотрудник отдела заботы клиентов что-то ему пишет, и вот что-то нестандартное пришло, если он не может принять решение, он идет наверх. Там, ну, как бы это идет в стандартной схеме. Вот если это доходит до руководителя отдела, и она как бы не, ну, типа решение чувствует, что ей некомфортно принимать, то вот раньше это все упиралось в меня, Вот такие решения. То есть, когда то минус один сталкивались со сложным решением, они приходили ко мне. А сейчас у них появилась возможность собраться втроем, обсудить и на троих разделить эту ответственность. И вот здесь такая есть штука, с одной стороны, типа вот персональная ответственность, здесь вот как бы непонятно, кто отвечает, да, ну то есть, и вот в классическом менеджменте, скажем, а кого спрашивать и все остальное, но для меня я считаю, что плюсов колоссально больше, то есть просто когда вот это все заработало, и со всех вот этих штук поднимаются, упираются в эти тройки, а если уж совсем сложно, они еще могут обсудить в чатике на девятерых, да, и подключить там, не знаю, других троек, если совсем сложно. И только потом, если я вижу, что эта дискуссия зашла в какой-то тупик и не решается, и, да, и консенсуса не находится, то вот я там вот только в этих редких случаях могу подключиться, и то не с решением, а скорее с правильными вопросами, с каким-то вектором, как, где копать, и вот они дальше решают. Ну, вот, мне кажется, вот это вот, не знаю, как правильно ли, ну, понятно ли я объяснил,
Да,
Ну, мне
очень
кажется,
хорошо.
что это достаточно плоская, да,
Да.
штука, которая именно снизу вверх идет, и оно вот от вертикали, здесь, наоборот, оно как будто сверху вниз, и почему эффективно в кризисе? Потому что, ну, то есть, я не думаю, я что-то, ну, и сейчас я что-то надо придумал, я приду, скажу, ребята, как вам идея? Они такие, ну, вот, говно, не говно, там, классное. Начнем обсуждать, они там, вот, я говорю, ну, и то есть это все дискуссии, которые может там пройти, может не пройти, могут сказать, Егор, все, иди, мы тут и так более важным занимаемся. Вот, это плоское, да, но вот непонятно, там, прорастет, не прорастет. А если кризисный менеджмент, все, как бы я принял решение, сказал, все, никто не думает, все просто исполняют. Вот,
Да.
и в этот
Скорость
момент,
появляется.
скорость, очень быстрая скорость, и на самом деле я считаю, что вот только в кризисе она и нужна, потому что в обычном режиме, когда кто-то приходит и говорит, что что-то срочно, у нас сейчас так еще, у нас сейчас притирка, интеграция там с МТС происходит и так далее, и вот прибегает срочно. Я говорю, у нас, когда в какой-то момент выработалась такая привычка, что если кто-то, вот там клиент, еще кто-то, срочно, 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 в этот момент все, наоборот, замедляются, такие, так, что такое? Не торопимся, мы останавливаемся, разбираемся, почему срочно. И как бы только после этого, там, когда разобрались, уже, скорее всего, ничего не срочно, потому что все вот эти срочные сроки, они быстро проходят обычно, но мало что страшного случается. Вот. Ну, то есть мы наоборот, то есть, а в режиме, когда кризис, там нужно быстро, там просто дорого, если долго. Оно тоже как-то решится, но можно дорого решиться вообще.
Понял тебя. Вот какие еще, может быть, такие штуки, как вот ты рассказал, как история со срочно и замедление, может, какие-то такие принципы или практики?
Ну вот мы, как выезды наши тоже очень такие теплые и душевные, мы тоже их стараемся делать максимально нерабочими, там есть какие-то всякие командообразующие штуки, которые мы сами придумываем, то есть одна из прикольных, мы в Веретьево, кстати, выезжали как-то раз, и очень классно там в бане парились, с этой горки катались, и там вот был такой тоже, у нас много стало, и мы не собирались долго, и начали знакомиться, это тоже был такой вот как бы открытый микрофон, по очереди просто все выходили, рассказывали о себе, что вообще он делает в компании, и какой-то, не знаю, факт о себе, который не связан с работой. Простая достаточно вещь, но было очень прикольно, потому что, во-первых, я прям увидел, что и чувство юмора, ну, как бы супер, короче, мэтч, да, у команды. Некоторые выступления вообще прям реально стендап формат получился, и было очень круто. И как-то все перезнакомились, то есть какие-то такие практики. Там же мы, например, обсуждали такую тему, как коллективный эмоциональный интеллект или коллективные границы, да, нашей компании. Это действительно очень такой как бы интересной темы про групповые всякие штуки. И вот после вот этих разговоров про коллективные границы у нас, например, изменились правила общения с клиентами у всей вот тех забота о клиентах, да, нашего отдела забота о клиентах. И мы перестроили, вот когда на нас, ну там, ну, то есть они, был момент, что вот, ну, там из-за того, что мы супер-супер-мега такие лояльные, да, и клиент-ориентированные, кто-то этим, ну, злоупотреблял, да, из клиентов. И могли там грубить, еще что-то. В какой-то момент мы поняли, что вот не, мы это, ну, грубо говоря, пресекаем, не даем грубить, на личность переходить не даем, то есть мы как бы вот эту границу постоянно отодвигаем. И если даже кто-то там истерит, и что он уходит, мы вежливо говорим, что вот, да, как бы без проблем, если будете, хотите вернуться, мы вас welcome ждем, как бы. Вот, и это как бы очень крутой эффект тоже дало. Во-первых, уверенности такой, как бы, ну, в целом, ребят, поддержка, мне кажется, в том числе тех, кто на первой линии, потому что им психологически, ну, надо уметь, да, перерабатывать эту всю историю. Зрители бывают очень там злятся на что-то, да, и не всегда мы виноваты в этом, но вот как бы на техподдержку часто люди ругаются. Вот. И это как-то вот перестроило, и кажется, что стало только лучше, ну, с точки зрения даже клиентов, они как-то перестроились, поняли, что так нельзя. Ну, то есть, как вот случилась вот эта классическая история с установкой границ, и их, оно, бац, и перестроилось пространство. Вот такие, как бы, штуки, наверное, тоже отметить можно, как, что, в принципе, мы о таком говорим. Ну, много очень про... Еще есть таких много достаточно ребят у меня из ну, там, более молодого поколения, зумеров, и тоже много там разговоров про, в принципе, там, эмоции, ну, какие-то такие прикольные, как это называется. Ну, то есть много неформального, на самом деле, общения и дружбы внутри компании. То есть, что, наоборот, культивируется, и в какой-то момент я понял, не помню, когда, что я вот приходил, я понимаю, что уже работает все, они там все этот. И я вот приходил, и тот человек был, который отвлекает от работы чем-то вот нерабочим, но при этом как бы, ну, мне кажется, я заряжал, ну, там, гораздо больше энергии давал, чтобы пока, когда я ушел, у них там, ну, ее было больше наделать работу. То есть я как бы такой вот именно HR-функция, наверное, вот именно HR не в понимании найма, а именно HR в понимании вот как раз атмосферы внутри. Эту функцию тоже много. Я и вот мой партнер Кась Кириллова, мы там много уделяем этому внимания.
Очень круто. Слушай, ты очень много чего рассказал про то, как, ну, по крайней мере, как у тебя получилось, да, внести какие-то принципы такой самоорганизации. Мы с тобой часто говорили о том, что, типа, часто в компаниях CEO и вообще C-level это люди, у которых вообще нет времени, они заложники своего календаря. Они ничего не могут сделать, кроме как постоянно операционно вовлекаться в дела. Я так понимаю, у вас один из принципов был сделать так, чтобы у тебя и у партнеров на C-левеле было больше как раз времени. И как бы, что для этого нужно сделать условно человеку, если он хочет освободить свой ресурс?
Да, ну то есть у нас по сути было действительно, я был очень в операционке, прямо с головой, ну и, наверное, не знаю, вот сейчас у меня новый челлендж, новую компанию построить, не погружаясь настолько с головой, чтобы это не нужно было там с мясом потом вытаскивать, да, сложнее. Ну вот в какой-то момент я такой думаю, так, надо это менять. Ну, я начал лучше понимать свои сильные там слабые стороны. Как раз про то, что у меня как раз стратегия там и всякая вижен и так далее, это прям, ну, круто и легко получается. И это очень ценно для команды, когда всегда есть вот эта вот путеводная звезда, и в любой момент времени можно понять, куда мы вообще, в какую сторону. Это дает очень большой буст компании. И я понял, что вот на этом мне там важно уделять внимание. И поставил цель. Я там пробовал, вот разные эксперименты делал, как бы сделать так, чтобы без потери качества, да, и чтобы вот все еще и развивалось, потому что вот были попытки, вот когда я начал говорить про три человека, сейчас вот их 9, три тройки, да, до этого было три, и вот тогда все круто они взяли, но это скорее была поддержка операционки, но не развитие. То есть им не хватало, чтобы это все еще развивалось. А вот сейчас в этой структуре, когда есть вот три тройки, плюс еще на самом деле есть такой вот как раз Катя Кириллова и Антон Зернов, один из там сотрудников, они именно вот OKR-процесс ведут, да, всех, фасилитацию всяких встреч, ретроспективы, и вот это все суппортит вот такой менеджмент этих штук. Вот сейчас это все круто развивается, и мне кажется гораздо круче, чем под моим единоличным управлением. Да, ну, то есть вот когда я так вот рулил, там, продуктово генерил, вот сейчас я этого не делаю, там у них достаточно, как бы, такой бэклог длинный вперед всего, и планы они хорошо понимают, договариваются, ставят классные цели. Я вот прихожу, смотрю и радуюсь над тем, что мне, ну, в принципе, практически нет консернов, а те консерны, которые есть, ну, они как бы, это окей, И я просто наблюдаю, смотрю, как они там делают, что-то доходит, что-то отваливается, ну, короче, классно.
А что делаешь со всем возникшим временем в итоге?
Да, ну и да, еще да, вот ответ на вопрос чуть более конкретный, да, то есть
Ага.
мне кажется, ключевое это в том, чтобы освободить свое время, нанять крутых людей, которым ты можешь доверять, потому что мне кажется, ключевое это в доверии все делегирование. И проблема с делегированием в основном из-за недоверия. И тут два, либо проблема там, что в принципе сложно доверять кому угодно, да, и надо с этим как бы, ну, здесь две части, и с этим надо работать, и еще и людей искать, которым проще доверять, которым ты как бы, так скажем, которые не только ты им доверяешь, но они еще и могут строить процессы, да. То есть, в принципе, построение процессов тоже в том числе можно и нужно, наверное, делегировать. Самому не, то есть не нужно все построить и отойти, да, но то есть лучше подобрать такую команду, которая все построит и будет этим управлять. Ну, высокоуровневый, может, какой-то дизайн, вот как я вот общий, наверное, задизайнил вот эти все истории с девятками, консенсусным принятием решений, то есть какие-то правила дал базовые, и они с ней, вокруг них уже выстроилась там целая история. Вот доверие, мне кажется, вот я долго копал и много обсуждал с разными предпринимателями про делегирование. Основная проблема, мне кажется, в доверии и в том, что, например, некому это делегировать. То есть люди и умение доверять.
Прикольно. Качественные люди и работа над доверием.
Да, ну вот мне кажется в этом. Ну а дальше все уже частные, как говорится, случаи, да.
Да, круто. Ну, у тебя еще есть, видимо, опыт создания партнерства такого, да, когда твой партнер, я имею в виду по бизнесу, тоже как-то вы притирались и доверяли друг другу, и, наверное, нашли вещи, в которых вы похожи, и вещи, в которых разные. Мы
Да.
коротко говорили про Клифтон и вот всякие такие инструменты, где можно посмотреть, в чем, например, я силен, в чем мой партнер силен и так далее. И как у вас так сформировался ваш тандем и вообще, что для этого нужно, как ты считаешь, чтобы найти правильного партнера?
Да, у нас интересно было, то есть мы сейчас уже больше 5 лет в партнерстве, и с каждым годом это партнерство там, ну, типа, такое, знаешь, типа, раскрывается и становится более комфортное и понятное, да, потому что сначала, ну, то есть это было такое партнерство, ты заходишь, что вот новый человек, ну, то есть, и как бы не знаешь, что будет, как будет. То есть тогда мы встретились, мы уже знакомы были до по организации фестивалей. Я делал большие рейвы раньше, а у Кати была большая компания по прокату оборудования звука, света, вот этой сцены. И мы у нее как бы заказывали эту штуку на на ее вот весь став на какие-то из наших мероприятий. И мы тогда пересекались, ну, вот очень скользь, мы практически не общались, это такой чисто вот деловой подход, вот мы что-то арендуем, в том числе у нее, вот, там, ну, как-то там несколько раз там встречали, деньги какие-то давал, ну, вот в таком режиме. А потом мы как-то встретились, она мне написала, она тогда закончила MBA и написала, что давай встретимся, пообщаемся, вот. И ну, начали обсуждать партнерство и решили попробовать. И сначала эта роль была, ну, вот, типа, одна, совсем другая, да, то есть мы как раз у нее были много знакомых, там, мы думали, что это как раз больше про бизнес, про клиентов, про партнеров, выход на каких-то людей. И, в принципе, она это дала и с многими меня познакомила, с кем я не был знаком, потому что, ну, то есть она обслуживала, ну, то есть очень крутые, все самые топовые организаторы, естественно, ее знали. Я не имел такого нетворка, ну, вот. А потом, через какое-то время, она тоже, у нее такой был трансформационный период, было такой, знаешь, вот момент, где могут партнерства рушиться, на самом деле, потому что вроде как вот мы там в опционе даже, да, там обсуждали одно, а тут как бы идет трансформация, и вот здесь она поехала на Бали, там у нее там йога, не йога, т.д. и она как трансформировалась в как раз коучи, вот эта вся HR-тема, вот эта вся история про построение вот этих процессов, OKR-ы, всякие Spotify-модели, там ритм и так далее, то есть она начала вот туда рыть, и в момент, когда вот она это начала только делать, вот я в какой-то момент такой, мы вот обсуждали, что что-то вот, ну, как бы напряжение какое-то, что я же там, а я в Америке тоже на нервах там вот, пытаюсь запустить что-то в Америке, она на Бали, мы все это как бы 12 часов разница, и как-то такой мы общались, что-то вот так все это открыто поговорили, я говорю, ну давай тогда, раз вот эта тема тебя драйвит, ну типа давай ты это начни вот туда как бы качать. Давай тогда, раз ты коуч, давай коучи всех в компании. Вот всех, кому надо, там, ну, те, у кого есть запрос, давай их коучить и таким образом прокачивать компанию. И вот это как бы такую новую энергию, она очень много практики получила внутри компании. И, в принципе, она вот такой сначала в роли коуча, потом как раз она начала уже делать, фасилитировать вот эти стратсессии. Ну, по сути, она организовала весь процесс по внедрению OKR-ов к нам в компанию. Ну, то есть, и вот полностью как бы сформировала другая роль, которая она уже максимально там комфортно, наше партнерство уже сложилось в этом. И она вот и в других компаниях что-то делала, у нее уже была практика там как таких аутсорсовых всяких задач. Но вот это было очень прикольно, и мне кажется, ну, то есть вот не очевидно было, что вот именно эту ценность основную как бы она принесет для компании, когда мы встретились. И это надо было вот в тот момент как раз-таки вот довериться в том числе ей, ее импульсу в изменении, так скажем, вектора интересов. И я вот понял, что одна из вещей внутри компании, что я стараюсь в целом смотреть, что если людям что-то перестало быть интересным внутри компании, попробовать найти им новую роль, которая из той области, которая им интересна. То есть таких вот как бы switch ролей достаточно много было внутри компании. То есть люди не уходят в другие компании, они внутри компании уходят на другие должности, в другие отделы достаточно часто, несмотря на то, что компания не очень большая. Это тоже одна из особенностей, которой, ну, не знаю, насколько уникальна, наверное, нет, это достаточно такая практика, это, но с учетом того, что, ну, короче, вот такие смены ролей и доверие в том, что и пространство дать людям вот на эту трансформацию, такой как бы условный, не sabbatical, наверное, чтобы совсем. То есть они, я понимаю, что иногда бывают, что люди, ну, менее эффективны, чем были. И вот они в поиске себя, и даже какое-то напряжение вокруг, какие-то там вот, ну, вот, бац, и вот несколько кейсов уже, когда вот люди, да, дать им это пространство, да, они полгода как-то не очень эффективно работали, но в итоге трансформировались и очень круто стрельнули гораздо круче, чем было до.
Прикольно. Но это тоже как будто про доверие, если честно, так вот звучит.
Да.
Слушай, ну раз мы поговорили про коучинг и Бали и прочие трансформации, ты на Бали помогаешь делать лампу, я правильно понимаю?
Ну да, я
Фестиваль.
один из основных организаторов, да.
Расскажи вообще,
Вот. Это,
каково
кстати,
это?
одно из вопросов, на что я трачу время освободившееся.
Прекрасно. Расскажи про этот проект. Что в него
Это...
включено? Почему ты это делаешь?
Да, это очень интересное для меня достаточно тоже событие. Вот в прошлом году лампу прошел впервые, и вот меня затянуло туда таким вот достаточно, ну, набором стечения обстоятельств. То есть так получилось, что на Бали переехало достаточно много из людей из Russian Burners Community, вообще из комьюнити Burning Man. Два крупных лагеря, может, кто был, кто знает, есть Моль, получил такие лагеря. Вот. И вот много-много очень ребят из этих лагерей оказались на Бали, и мы здесь с ними познакомились. То, что на Огоньке, это такой вот русский Burning Man ивент, мы, ну, то есть пересекались, но очень скользко, то есть мы, можно сказать, не дружили, здесь мы подружились. И у них появилась идея, уже была там, да, обсуждалась, что вот, может быть, сделать на Бали, на Burning Man Event, раз мы тут. И как-то, ну, то есть мы начали, меня позвали как раз заниматься билетами, потому что на Огоньке тоже билеты мы делаем, Tickets Cloud. Ну, и вот эта встреча образовалась, и... Ну и как-то я думаю, ну вот билеты сделаю, как раз не очень много надо делать, будет больше много времени потусить, не упарюсь, как обычно на Огоньке было. И как-то вот это все началось, у нас организовался чат на 20 с чем-то человек, такой вот core team. И без SEO, без какого-то вообще, это вообще отдельная тема, без менеджмента, мы, то есть, по сути, на встрече разобрали роли, кто что лидирует, и вот это поехало. И уже дальше оно такое вот произошло, что типа какие-то задачи вылетают, кто-то подхватывает, потом другой. И вот оно такое, знаешь, такое мигрирующее лидерство в разные моменты. Вот так это происходит. Типа очень круто для меня. И еще никакой финансовой мотивации. Потому что бизнес все-таки она есть у
Да,
всех. Да?
да, да.
Вот. И есть зарплаты, у меня там и зарплата плюс там доля продаж компании и так далее, а здесь вообще все покупают билеты наравне с остальными участниками. И от этого, конечно, супер-мега крутой вайб в плане организации. Вот первый год был, ну, я очень был вдохновлен. Мне, во-первых, супер комфортно в этой среде, я понял. А вот именно вот, когда вот это все так работает. Ребятам тоже все, ну, были на достаточно крутом, с крутым опытом, все это так организовалось. И вот для меня это потом вот такое было прямо, я до сих пор браслет, на самом деле, ношу с прошлого года. И потому что, то есть я прям понял, что я 10 лет не делал ивенты, вот настолько погружены, вот именно не просто лагерь там или какой-то арт-объект, а вот именно целиком ивент, и вот прямо, ну, я достаточно много всего затащил там. И я думаю, блин, это прям вот реинкарнация меня, старого организатора мероприятий, который давно мне казалось уже где-то там в прошлом, уже там лет 12, да, и как, уже, да, 10-12 лет, когда я уже не делаю мероприятия. И здесь оно вот прошло. И это мне как бы такое, ну, часть, которая очень, ну, полностью закрывает потребность в творчестве, наверное. И вот это вот, этот фестиваль, даже не фестиваль, вот этот Burning Man Event, он мне вот это дал первый. Вот сейчас мы делаем второй. Тоже было непросто. Вообще, в принципе, такое мероприятие на Бали провести непросто.
Почему? Расскажи, кстати, в чем сложности?
Ну, здесь, в принципе, в основном все вечеринки там до часа ночи максимум, да, ну, то есть очень редко, когда это в ночь что-то уходит, и это очень маленькое, а чтобы шло 3-4 дня, и как бы вот в таком формате, ну, это достаточно такое событие уникальное для Бали, ну, здесь вот как-то вот здесь есть правила всякие, как бы мест особо нет, где такое проводить, а здесь получается уникальное еще тоже стечение обстоятельств, что Сергей Солонец-Троя здесь такой город и поддерживает нашу вот эту движуху. И это как бы тоже, ну, то есть такое opportunity уникальное. Ну, то есть сложно, это нужно согласовывать, короче, и это все вот такое. Но опыт мой как раз вот организации фестивалей нулевых, он очень помогает, потому что очень похоже все устроено здесь сейчас. Примерно так же, как вот тогда в России.
Прикольно, что вы как бы меняете ландшафт, и это получается постепенно. Слушай, мне кажется, мы очень круто поговорили и довольно обширно. Есть ли еще какие-то темы, которые ты бы хотел закинуть? Может быть, сможем их тоже обсудить.
Ну, наверное, да, вот если дальше продолжить, чем я заполняю время, вот у меня, что изменилось, да, человек после экзита?
Человек после экзита.
Да-да-да, я купил PlayStation, ну, это телек, PlayStation и звук, и рублюсь, потому что у меня предыдущая PlayStation была номер один, PlayStation 1, сейчас я купил PlayStation 5, и, короче, я понял, что столько в этом мире гейминга изменилось, такие крутые игры. Я вот каникулы январские вообще рубился, не вылезая, по-моему. Это было прикольно. А сейчас реже, конечно, сейчас уже там как бы много всякой проснулось движухи, в том числе там подготовка к лампу, много по работе. Вот, но это прикольное тоже. На это я достаточно много времени трачу, и мне очень нравится эта история. Я даже не ожидал, если честно, насколько захватывающие по сюжету, там, по драматургии некоторые работы. Короче, классно. Вот, эта тема, не знаю, просто хотел поделиться, не обязательно ее раскрывать и копать, но это, мне кажется, прикольное тоже про побездельничать, да, вот что-то поделать, что... Это, кстати, я научился еще до экзита, заранее. Да. Мне кажется, кстати, про делегирование вот эта штука, что вот что делать с этим свободным временем, это действительно может стать проблемой, потому что научиться еще вот это время свободное проводить то, как ты хочешь, или вообще ничего не делать, что я тоже какое-то время делал, пока мне не захотелось что-то делать, чем-то его заполнять. Это тоже психологически непросто, непростая история, потому что сразу возникает такая тема, что я теряю время, я мог бы сделать больше, или там еще что, куча всего, что на самом деле я вот как бы, ну, куда-то там не успеваю жить. А я понял для себя, по крайней мере, такую вещь, что как раз-таки вот это вот остановиться и никуда вообще не бежать, и потом уже из этого нащупать, ну, почувствовать и дождаться вот этого настоящего импульса, что я вот хочу вот это, а не потому что надо, а потому что хочу, вот это очень ценно, и тогда вот как будто бы ты тогда уже не... ну, как бы, вот именно начинаешь жить, а не куда-то спешить и бежать, догонять что-то. Вот эта тема тоже очень интересная. И здесь я на Бали, это полностью вот, прошлый год, по-моему, я прям полгода потратил на то, чтобы... Ну, по сути, это был как раз, наверное, вот саббатикл, и я прям понял, что я очень устал. Типа, я очень устал, мне нужен, типа, отдых, и я буду отдыхать, и мне вообще все равно, что там, кто думает. И это прикольно очень дало спецэффект. То есть я набрался ресурса, получается, еще до того, как вот... То есть вот к моменту продажи компании я очень сейчас в ресурсе, потому что я до этого отдохнул. В процессе, в принципе, продажи я умудрился отдохнуть, что тоже, мне кажется, достаточно удачно получилось. И у меня даже есть силы что-то там пробовать делать, какие-то новые стартап в выходной день, хотя я только-только продал компанию.
Ну, здорово, что у тебя есть время делать то, что тебе нравится, и как бы не останавливаться в своем
Да.
пути предпринимателя, пути героя. Супер. Ну что, давайте задам финальный вопрос. В чем соль? Как ты это понимаешь, так и отвечай.
Да, в чем соль? Интересно, как я ответил в прошлый раз, но потом надо будет послушать.
Ага.
То... Видно, для меня... Вот сейчас такой ответ приходит. Соль, мне кажется, не знаю, в том, чтобы быть собой. Мне вот такое сейчас у меня стрим и фокус в текущий момент жизни. Мне кажется, очень важно быть собой, быть честным с собой. И да.
Офигенно. Мне очень отзывается персонально. Я это прям
Класс.
словом аутентичность называю, и
Аутентичность, да. Быть аутентичным, да.
Мне это очень отзывается как жизненная философия. Если меня спросить, если бы у меня было там экстра 100 лет жизни, типа, чем бы, как сказать, под какой, ну, не мантры даже, да, какая философская концепция меня бы двигала эти 100 лет экстра спокойно, то, чтобы от нее не уставать. Просто вот примерно то же самое, типа, не бояться исследовать, что значит быть собой и быть собой максимально часто. А
Да,
вот.
и это бездонная тема, на самом деле. Очень
Согласен.
прикольно.
Ну, поэтому она как бы, знаешь, что типа процесс, а не результат, да, то есть он может
Да.
продолжаться бесконечно. Бесконечная игра, так сказать. Круто, спасибо большое за разговор, Егор.
Спасибо.
С нами был Егор Егерев. Я пришлю какие-то ссылки в описании этого эпизода, чтобы можно было посмотреть на проект Егора, на Лампу, фестиваль на Бали, про который говорит Егор, и какие-то другие, может быть, проекты, если они, как сказать, уже в паблике будут к моменту публикации подкаста, можно будет почекать там.
Да, было бы, кстати, здорово, потому что я прям жду MVP, не дождусь вот сейчас.
Супер. Спасибо большое.
Спасибо.